сейчас мы рассматриваем случай, что мы говорим такую вещь. Да, в прошлый раз мы рассматривали, что горячая пища внизу, холодная наверху, мы сказали, что они полностью обмениваются вкусом, а так как по правилу у нас есть правило, которое говорит, гласит, что побеждает нижний, поэтому нижняя пища гребет верхнюю, и они друг друга запрещают, так как вкус мясного входит полностью в молочное, вкус молочного в мясное. Они полностью обмениваются вкусами и запрещают друг друга. Теперь, сегодня мы говорим такую вещь, что это происходит не только в случае, если имеется два куска пищи, а также в случае, если есть посуда и пища. То есть, допустим, как мы изобразили тут на иллюстрации, если есть внизу горячая тарелка, допустим, да, мясная, и нужно также заметить, что это именно имеется в случае, если она однодневная, то есть в течение ближайших 24 часов ей пользовались в горячем виде мясом. И что происходит? Если на нее положили холодный сыр, скажем, да, то это, значит, так как побеждает нижний по правилу, она нагревает сыр, и они полностью обменяются вкусом, то есть мясо, то есть, значит, тарелка исторгает свой мясной вкус в сыр, а сыр в тарелку, и оба полностью запрещаются. Тарелка запрещена, сыр запрещен. Значит, если тарелка, значит, состоит из материала, который можно откашировать, допустим, если она металлическая, значит, ее можно откашировать. Если нет, значит, она нечего с ней делать, она выбрасывает, да. Теперь дальше. Следующая ситуация. Если та же самая ситуация, как мы сейчас только что рассмотрели, но если скажем, что тарелка маленькая, а сыр большой, таким образом, как вы видите тут, что сыра, скажем, в 60 раз больше по количеству, чем объем, общий объем тарелки, стенок и дна, то что получается, что даже если тарелка исторгает весь свой вкус, она горячая, да, сыр, так как сыр в 60 раз больше, то у нас происходит аннулирование вкуса в 60, и сыр не запрещается. Тарелка ясно, что запрещается. Но тут есть одно но. Как видно на рисунке, так как мы говорили в прошлый раз, что вкус распространяется полностью именно в случае, если кусок жирный. Мы говорим, что жир, он разносит вкус по всему куску. Так как мы сказали, что нам неизвестно достоверно полностью, что имеется в виду с точки зрения мудрецов, когда мудрецы сказали жирный кусок или постный кусок, так это неизвестно, мы устражаем. И поэтому мы считаем, что если кусок не жирный, то нужно, то вкус из тарелки не выходит полностью во весь кусок, а только на толщину 2 сантиметра, то есть, мы сказали, где на тела, это переводится как, чтобы оторвать, можно так перевести, то есть это 2 сантиметра, сыр, который прилегает к тарелке, поэтому это нужно. Если это только в этом объеме вкус, значит, распространяется, то уже нет там 60 в этом маленьком объеме. Поэтому это нужно отрезать и выбросить, а все остальное разрешено. Понятно, да? То есть мы устражаем с двух сторон. С одной стороны, мы говорим, что если кусок жирный, то вкус распространяется по всему куску. Если он не жирный, то только на расстоянии на глубине 2 сантиметра. Поэтому все остальное разрешено, а 2 сантиметра нужно выбросить. Тарелка, опять же, мы говорим, она запрещается. Если ее можно откашировать, мы ее кашируем. Если нет, нет.
У меня тут появилось что-то. У меня закрыло мне мою... А тебе видно что? А не тебе видно.
Дальше, следующее.
Находитесь
Квадрат, напоминаю всем, что я находится на уроке, который устроил Тодотру. Урок называется «Молоко и мясо, не быть им вместе». И урок идет Рав Давид Минкин. Уважаемый Равин, продолжайте.
Да, сейчас минутку. Сейчас хорошо видно иллюстрации? У меня тут... О.
Да, очень хорошо видно.
А меня видно?
Вас лично?
Да.
Я вас не вижу, но...
Ну ладно, неважно. Самое главное, что иллюстрации видно. Теперь, значит...
Иллюстрации видно, да.
Следующий случай. Сейчас мы рассматривали случай из посуды, из с едой, что нижний горячий, верхний холодный. Мы сказали, побеждает нижний, что нижний горячий нагревает верхний холодный. Теперь обратная ситуация, когда наоборот, нижний холодный, а верхний горячий. И мы в прошлый раз уже говорили про это, побеждает нижний и... Значит, в таком случае, что нижний холодный остужает верхний горячий. И, в общем-то, надо сказать, что куски не запрещаются. Но, есть одно но. Мы говорим так, что пока успевает нижний холодный остудить верхний горячий, все-таки тонкий слой, который называется гдей-клипа, то есть слой счищивания, как кожура картофеля, когда мы счищаем, то это очень-очень тонкий слой, он запрещается. То есть мы говорим, что в этом тонком слое, пока нижний холодный остужает верхний горячий, он успевает нагреться на толщину гдей-клипа, на тонкий слой. И что происходит? Что он впитывает. Тут у нас на картинке есть холодное мясо внизу и горячий сыр наверху. Значит, это мясо впитывает в этот тонкий слой, где клипа, вкус сыра. И также он исторгает свой вкус мяса в этот тонкий слой сыра, который тоже где клипа. Поэтому это с обоих кусков пищи, и с мяса, и с сыра нужно срезать этот тонкий слой, а все остальное разрешено. Да. Теперь, что будет в случае тоже, когда у нас есть верхний и нижний, верхний горячий, нижний холодный, но холодный что? У нас упало горячее мясо в холодное молоко, как мы видим на иллюстрации. Горячее мясо в холодное молоко. Мы говорим, что так молоко на холодное, оно побеждает, оно остужает горячее мясо. Ну и также в этом случае запрещается тонкий слой, где клипа вокруг мяса. Это изначальный закон, что нужно срезать тонкий слой вокруг мяса, а все остальное разрешено. Но есть тут еще ряд сомнений, которые мы потом рассмотрим, когда будем учить законы о холодном смешивании, холодной пищи. Есть ряд сомнений, ряд соображений, что все-таки все мясо, оно запрещается, его лучше выбросить. Но если есть случаи, когда есть большой ущерб, то всегда в конкретном случае есть много всяких деталей, и нужно спросить конкретный вопрос в конкретном каждом случае у раввина. Это то, что касается мяса. То, что касается молока. Если молока в 60 раз больше, чем тонкий слой, так как мясо исторгает свой мясной вкус, горячее мясо исторгает в молоко только на глубину, где клипа, то этот тонкий слой вокруг. То есть, значит, если есть молока в 60 раз больше, чем вот этот тонкий слой мяса, то все молоко разрешено, да? Происходит аннулирование вкуса в 60. Если нет, то получается, что все молоко запрещено. Его надо вылить. Да? Это следующий случай. Дальше. Значит, мы рассматривали случае, когда есть внизу горячее, наверху холодное, и также обратно в случае, когда есть внизу холодное, наверху горячее. Теперь, что происходит в случае, если два куска лежат рядом? Если два куска лежат рядом, как показано сейчас на иллюстрации. Скажем, горячее мясо и холодный сыр, они соприкасаются. Значит, есть большие авторитеты, как видно тут, да? Шах, Смах и Сурветер. Большие законоучители, которые говорят, что это аналогично случаю, когда внизу холодный, наверху горячий, что заключается только где клипа, то есть тонкий слой в месте соприкосновения. Поэтому, значит, все оба куска разрешены, только этот тонкий слой нужно срезать и выбросить. Но на Аллаху, на закон, мы устражаем. Есть другое мнение, более строгое, это Рама и Хахматот Адам, которые считают, что этот случай аналогичен, когда, наоборот, когда внизу горячий, а вверху холодный, и происходит смешивание, происходит проникновение вкуса, обмене вкусами по всему объему, да, то есть, значит, горячий вкус нагревает полностью холодный, и происходит обмен вкусами, и поэтому полностью куски запрещены. Полностью куски запрещены, значит, ясно, мы уже говорили, что в случае, когда есть большой ущерб, всегда нужно спросить вопрос, но всегда, когда есть большой ущерб, то облегчают, если есть мнение облегчающее, то полагается на облегчающее мнение. Теперь, значит, это все так, но, значит, если, сейчас еще я покажу, если тут, я прошу прощения, что не соблюдена эта пропорция, да, но показано, да, что если один из кусков в 60 раз больше другого, то происходит аннулирование вкусов. И ясно, что маленький кусок он запрещается, а большой кусок он разрешен, так как тот вкус, который входит из маленького куска, он аннулируется в 60. И опять же, так как мы уже видели, так как мы не знаем, не можем определить, что считается жирным, что считается нежирным, и мы опасаемся, что может быть кусок нежирный, а постный, когда вкус не распространяется во всем куске, а только на глубину 2 см, где на тела. И поэтому то место, которое прилегает, касается, значит, запретного куска этого, да, который запрещает, это нужно срезать и удалить, выбросить, а все остальное запрещено. В случае, если один кусок 60 раз больше другого. Понятно, да? Есть какие-то, поступают какие-то вопросы, что кто-то что-то не понял?
Нет. Пока что вопросов не поступало. И у меня единственный вопрос у самого возник.
Да.
Вы сказали, что по мнению Рамо, то если два куска одинаковые рядом лежат, то запрещено.
Да.
А по мнению Шаха, который жил намного позже Рамо, то разрешено, только тонкий слой стоит отрезать. Разве мнение Шаха, оно не превалирует над мнением Рамо?
Может быть, но есть на Аллаху мы устражаем. То, что написано в книге, что на Аллаху мы устражаем.
Да, большое спасибо. Продолжайте, уважаемый.
Ну, опять же, я сказал, что если есть... Это общее правило, что когда есть большой ущерб, то полагается на облегчающее мнение. Но это опять же, всегда во всей литературе написано, что большой ущерб, это тоже все зависит от человека, от времени, от места. Да? Это все относительно. То есть поэтому нужно всегда спрашивать, советоваться, сказать все условия, все детали, подробности, да, когда можно, когда нельзя. Теперь, что мы были тут, да? Теперь Мы продолжаем, что есть. Мы рассмотрели, что внизу холодное, вверху горячее. Мы рассмотрели про пищу, да? Мы рассмотрели про пищу, только мы немножко отступили, рассмотрели два куска, которые лежат рядом. Два куска пищи. Теперь мы продолжаем и говорим, что внизу холодное, вверху горячее, то есть имеется, дело имеем мы с посудой, а не с пищей, да? Вот то, что изображено тут на иллюстрации. У нас есть, имеется холодная кастрюля, противоположная, да? Скажем, холодная кастрюля молочная, в которой по ошибке упало горячее мясо. Горячее мясо. Опять же, кастрюля, она внизу, нижняя. Мясо наверху горячее, верхнее, да? Мы говорим, что побеждает нижний. И что происходит, что кастрюля холодная остужает горячее мясо. И опять же, так же, как и в случае с пищей, с двумя кусками пищи, запрещается слой, ближайший, прилегающий на тонкий слой, толщину гдей-клипа. Как это показано, да? Поэтому, что мы делаем? Мясо разрешено, только нужно срезать гдей-клипа. А кастрюля, так как невозможно с нее срезать гдей-клипа, ее нужно откашировать. И это мы тут нарисовали, что упало на дно, не только, да, если это коснулось стенки, то же самое, да. То же самое во всех местах касания мяса и кастрюли, да, нужно срезать где клипа, а все остальное разрешено. Теперь дальше. Также, если вылилось горячее молоко в холодную мясную кастрюлю. Горячее молоко в холодную мясную кастрюлю. Тоже тут, да? Говорим, что побеждает нижний. И кастрюля остужает молоко. И опять же, запрещается только гдей клипа в кастрюле. Да? Поэтому ясно, что кастрюлю надо откашировать. Молоко тоже, если есть молока 60 раз больше, чем гдей клипа, вот этот тонкий слой того места, где находится молоко, то молоко разрешено. Это происходит в случае, если молоко вылилось сразу. Сразу много молока вылилось в кастрюлю. Потому что если вылилось чуть-чуть молока, то в каждом случае надо оценить, да, но если вылилось немного молока, то может быть это не всегда. Не всегда происходит. Но если сразу вылилось много молока, то так это очень тонкий слой, то ясно, что в молоке есть 60 раз больше, чем этот тонкий слой, и поэтому молоко разрешено.
Вы имеете в виду, что если все общее количество молока в 60 раз больше, нежели кастрюли, но само молоко...
Нет, не кастрюля, нет. Да-да, что?
Но само нет. Молоко выливалось по маленьким дозам, то надо как бы дозу отдельно считать.
Да. Нужно считать, что то молоко, которое вылилось, например, вылилось небольшое количество молока, допустим, на дно налилось, да, на дно налилось чуть молока, да. Если высота этого столба, да, оно не превышает 60, что такое гдей-клипа, это какая-то доля миллиметра, да, то есть когда мы срезаем картошку, да, очень тонко, то, что написано, это, что значит гдей-клипа? Если мы срезаем слой, и он срезается полностью, как бумага, да, а не крошится, да, то это вот эта толщина слоя называется гдей-клипа. Но это может быть как бумага. Бумага, она очень тонкая, правильно? Так если налилось совсем чуть-чуть молока, тоже тонкий слой, да, то ясно, что можно рассчитать, что там он не больше, чем 60 раз. Чем толщина как бумаги, да? Там нет 60 листов бумаги, скажем так, да, в этой толщине. Так значит, это молоко запрещается. А если сразу налилось такой большой, как тут нарисован, допустим, да, то тут есть 60 по отношению к полностью вот этой оболочке, тонкой оболочке кастрюли, да.
Большое спасибо.
Теперь. О, сейчас, минутку. Мы ничего не пропустили.
Напоминаю всем, что вы находитесь на уроке, организован Тататру. Этот урок называется «Молоко и мясо, не будьте вместе», и его ведет Рав Давид Минкин. Мы проводим этот урок каждый раз, каждую неделю в 7 вечера по четвергам. И приходите по этому адресу, ждем вас и через неделю. Будем рады.
Я пропустил, я вижу, что я прошу прощения, я пропустил случай. У меня тут не было иллюстрации на это. Просто случай обратный, да? Сейчас я вернусь. Наоборот. Я этот случай не рассмотрел. Извини, я прошу прощения. Сейчас я немножко вернусь, да? Если наоборот было холодное молоко и горячая кастрюля. Это мы не рассмотрели. Мы рассматривали про твердую пищу, да? Когда был сыр. Сыр на тарелке. А с молоком мы не рассмотрели. Так, сейчас мы про это скажем. Если наоборот вылилось холодное молоко в горячую кастрюлю. Холодное молоко в горячую кастрюлю. Не как тут, да? Холодное молоко в горячую кастрюлю. Холодное молоко в мясную горячую кастрюлю. Значит, горячая кастрюля нагревает холодное молоко. И оно выделяет вкус мясной. Мы говорим, что кастрюля, она однодневная. То есть в течение 24 последних часов ее поют с горячим мясом. Она исторгает, выделяет свой вкус мясной в молоко. И только в случае, если в молоке есть 60 по отношению ко всем стенкам и дну кастрюли, это разрешено. Но мы уже про это раньше говорили, что это практически невозможно. Мы привели расчеты, что если принять, что стенки кастрюли 2 мм и дна тоже 2 мм, то значит, диаметр и глубина кастрюли должны быть 60 сантиметров. Таким образом, общий объем будет 169 литров. Тогда только при таких размерах содержимое в 60 раз больше, чем объем стенок и дна. Но обычно ясно, что у нас нет такой посуды, крупногабаритной, да, поэтому обычно этого не происходит тогда. При обычных условиях, значит, молоко запрещается, у меня нет 60. Ясно, что кастрюля тоже запрещается, ее нужно кашировать. Это, я прошу прощения, что я это пропустил, эту ситуацию. Теперь мы возвращаемся. Мы переходим к следующей теме. Поглощение сосуда снаружи. То есть, о чем говорится? Как видно тут на иллюстрации, у нас имеется кастрюля с мясным блюдом, или же она стоит на огне, или ее сняли с огня, но она еще горячая. И как это не печально, на него снаружи вылилось молоко. Что происходит? Молоко, как это показано на рисунке, оно, так кастрюля горячая, оно впитывается, его вкус впитывается в стенки и проходит во все блюдо. Теперь, если во всем блюде есть 60 по отношению, 60 раз больше, чем пролитое молоко, то блюдо не запрещается. Ясно, происходит аннулирование вкуса в 60. Но теперь, что делать с этим блюдом? Тут есть несколько мнений. Есть, которые говорят, что нужно сразу вылить это блюдо в другую кастрюлю. Почему? Потому что есть опасение, что вкус молока продолжает впитываться в кастрюлю. Происходит варка молока в мясе. Так как мы должны... Или же он еще не успел вообще... Он только в стенках находится вкус. И еще не успел войти в кастрюлю. Или же он вошел, но он продолжает входить. Так как мы должны... Так нельзя... Это сам по себе запрет варить молоко в мясе. Мы должны этого избежать. Поэтому нужно вылить. Но что нужно сделать? Нужно вылить не... Во-первых, нужно вылить залпом это моментально. Почему? Потому что если мы будем делать это не одновременно, а потихоньку, то может создаться ситуация, что в кастрюле уже не осталось. То, что осталось в кастрюле, оно меньше, чем 60 раз больше по отношению молока. И тогда то, что осталось в кастрюле, запретится. Это одно. И другое, нужно это выливать не со стороны... Сейчас я покажу. Не со стороны, где находится молоко, где пролилось молоко, а с противоположной стороны. Да? То есть не с этой стороны, не с этой стенки, а с этой стенки. Да? Это одно мнение. Другое мнение говорит, что это не стоит делать, а нужно оставить все как есть, пока все это не остынет. Почему? Потому что есть опасения, так как это невозможно. Невозможно вылить все одновременно. Всегда есть опасность, что не сможет вылиться одновременно, и поэтому запретится. Поэтому лучше все оставить, как есть, пока не остынет. И то же самое, даже по первому мнению, да, если человек не может вылить это моментально, или же это очень большая кастрюля, допустим, да, или же это... Содержимое кастрюли, оно не полностью жидкое, не как бульон мясной, да, а там есть гуща. То невозможно это вылить одновременно. Поэтому лучше оставить. Теперь, когда мы выливаем, ясно, что несмотря на то, что само, мы сказали, когда есть 60, да, когда есть 60 и само блюдо разрешено, несмотря на это, сама кастрюля запрещается. Почему? Потому что у нас есть опасения, что вкус молока, который входит через стенку, от молока в стенку, а из стенки в содержимое кастрюли, он не выходит весь, часть его остается. И тогда при последующем использовании он может запрещенный вкус выходить из стенки и запрещать блюдо. И в данном случае надо заметить, что эта ситуация, она более строгая, более сугубая, чем ситуация, когда молоко выливается прямо в само содержимое кастрюли, как мы рассматривали. Да? То есть, если молоко падает прямо в кастрюлю, и есть 60 по отношению, в 60 раз больше, чем молоко, то все разрешено, и блюдо, и кастрюля. Потому что происходит, наверное, в 60. А тут, когда это выливается снаружи, кастрюля запрещается, и ее нужно кашировать. Теперь еще в этой теме выливания молока снаружи, то есть когда молоко проливается снаружи, есть еще две ситуации, то есть не еще, есть, в общем, есть две ситуации, да? Одна ситуация, как мы видим сейчас, что молоко пролилось в месте, которое находится на уровне жидкости. То есть оно напротив, молоко находится вместе на стенке, которая напротив, через стенку есть жидкость. Поэтому, как мы уже сказали, что если есть 60 раз больше, чем молоко, то все значит, содержимое кастрюли разрешено. Только кастрюлю надо кашировать. Теперь есть другая ситуация, когда молоко проливается. Пролитое молоко, оно находится, как мы сейчас тут видим, не напротив жидкости, а над жидкостью. Тут ситуация сложнее. И говорится так, что хотя есть мнения, которые говорят, что в общем-то, что мы должны были сказать, что в этой ситуации тоже, что если есть, что мы видим то, что молоко впитывается в стенки сосуда, а потом оно попадает через стенки сосуда попадает в жидкость. Если, в общем-то, в жидкости в 60, то есть блюдо нашего, да, 60 раз больше молока, оно должно быть разрешено, потому что не может быть запрета больше, чем молока. Весь запрет – это молоко. Если даже все молоко, весь вкус молока впитается в наше содержимое, да, его в 60 раз больше, то происходит аннулирование вкуса и должно быть разрешено. Это так можно было бы сказать, да? Но есть мнения, которые говорят так, что в данной ситуации, когда молоко пролилось над уровнем жидкости, есть опасение какое? Есть такое опасение, что из-за передвижения кастрюли, когда ее переносят, или из-за кипения, значит, содержимое кастрюли, оно волны, да, оно волнуется, и оно поднимается вот так вот, как я показываю этим курсором, да, поднимается на уровень, в то место, где впиталось молоко. И так как есть такое опасение, по этому мнению, требуется, чтобы общего содержимого недостаточно, что есть у нас содержимое в 60 раз больше, чем молоко, а нужно, чтобы содержимое было в 60 раз больше, чем 60 количеств молока. То есть 60 умножить на 60 – 3600. Почему? Это, значит, сложная тема, да? Почему? Говорится так, что, значит, молоко, так у нас все стенки кастрюли пропитаны вкусом мяса. Да, пропитаны вкусом мяса, все стенки. Теперь молоко попадает и впитывается и запрещает весь мясной вкус. И у нас уже в стенках поглощен запретный вкус молока с мясом, мясо с молоком. Теперь Когда вот это вот волны, если у нас это сотрясается, как-то передвигается, да, волнуется поверхность и поднимается, или из-за кипения поднимается наше содержимое кастрюли на этот уровень, оно впитывает в себя этот запретный вкус, который уже был в стенках, и все это перемешивается, да, и теперь недостаточно, чтобы количество было в 60 раз больше, чем молоко, а должно быть в 60 раз больше, чем запретный вкус. Теперь, сколько это запретного вкуса, мы не знаем. И говорится так, так как молоко, максимально, что оно может запретить, это в 60 раз больше, чем само себя, да? Если будет больше, чем 60 раз, оно уже не запрещает, да? Так мы опасаемся, что оно запрещает в 60 раз больше, чем само себя. И мы говорим, как бы, что запретного вкуса максимально может быть в 60 раз больше, чем молока. И тогда значит, содержимое нашего кастрюли, чтобы аннулировать этот запретный вкус, должно быть в 60 раз больше, чем этого запрета, правильно? То есть 60 раз умножить на 60, 3600. Это то, что, значит, объясняется в этой теме. Теперь, поэтому, что, если такое произошло, да, если такое произошло, что вылилось молоко над уровнем жидкости, что нужно сделать? Нужно сразу выключить газ, выключить огонь, чтобы это не кипело, и не трогать это, ждать, пока это все остынет. И когда это все остыло, тогда все, так это уже все остыло, уже это не заключается, это уже можно вылить. Да? Теперь, есть всякие экстренные ситуации, то, что называется шататхак, то есть крайний случай, да? Стесненные обстоятельства. Если нет времени ждать, так как в этом это неоднозначное мнение, да? Вот это устражение, да, это устражение, то есть это принято устражение, но, значит, когда есть стесненные обстоятельства, то есть облегчение. То есть, если это перед шаббатом, да, произошла такая вдруг заваруха, и что нету времени ждать, или же должны прийти гости, то, значит, разрешается поступить по более облегчающему мнению, что, значит, достаточно 60 по отношению к молоку, а не нужен 3600, да? И поэтому разрешается перелить, значит, это содержимое кастрюли в другую кастрюлю. Но нужно при этом соблюсти два условия. Что, во-первых, перелить с другой стороны, не там, где молоко, а с противоположной стороны. И перелить это залпом, ну, то есть моментально, да? Моментально. Теперь еще в этой теме есть. Что если тоже в этом. Это связано с большим ущербом, или же это человек бедный, что у него нечего есть. То есть это каждый отдельный случай. То тоже, даже если произошло так, что поднялось уровень, после того, как, значит, выплеснулось молоко на внешнюю стенку над уровнем, и каким-то образом из-за передвижения поднялось на содержимое кастрюли в то место, где есть молоко, то тоже есть облегчающее мнение, что когда есть большой ущерб, можно облегчить, что нужно не нужно 3600, а нужно 60. Но в каждом таком случае, опять же, мы говорим, что нужно спросить мудрого человека, знающего следующего лохе, раввина, что когда можно облегчить, когда нельзя облегчить. Сейчас я закончил, да, если есть какие-то вопросы.
Вопрос такой. Вы сказали, что если вдруг происходит такая вещь, что это вот горячим несмогулемом поднимается наверх, то да. Это запрещается по отношению к той запрещенной поверхности кастрюли. Вопрос. Мы говорим про всю кастрюлю или только про то самое место, где молоко прикоснулось?
Я не понял еще раз. Мы говорим сейчас про это, про 3600?
Мы говорим вот про то, что вы сейчас показываете на экране.
Да.
Еще раз. У нас случилась такая вещь, как вы говорили, холодное молоко прикоснулось выше уровня бульона. Скажем, назовем это бульон. Так? Потом произошло нечаянно встряска, неважно каким способом, нечаянно стыхнули или там, закипело оно, поднялось до уровня. И тогда мы должны смотреть по отношению к объему кастрюли. Так вы сказали, да? То есть мы уже не смотрим на объем молока, а смотрим на объем кастрюли, который впитал это молоко, правильно?
Да.
Теперь мы смотрим по отношению ко всей поверхности кастрюли, ко всему объему кастрюли, или только к тому самому месту, где прикоснулось молочное молоко?
Я долго пытался понять, вот это то, что вы сейчас спрашиваете, да? Я долго пытался понять, выяснить, что откуда берется 3600, и то, что мне объяснили, что вот это, откуда, где там вообще берется это количество 3600. Мне объяснили, что, значит, опасение, что молоко, вот это, оно впитывается и распространяется во всех стенках, которые над уровнем жидкости. И поэтому, в общем, тут не ясно. Значит, с другой стороны, из того, что мы говорим, что в экстренных ситуациях нужно перелить через другой край, я-то понимаю, что опасение именно, что будет именно в том месте, где находится молоко. Нет, значит, нужно сказать, опасение, что вот эта жидкость поднимется в том месте, где есть молоко. А, еще я забыл сказать, что все это в ситуации, если у нас открытая крышка. В ситуации, если закрытая крышка, то считается, что из-за того, что тут есть пары, и все, значит, это считается, как будто это на уровне жидкости, и поэтому нет всего этого опасения, потому что пары разносят весь вкус по всей кастрюле, и поэтому тут достаточно уже 60. То есть, если крышка закрыта, эта ситуация аналогична, когда молоко находится на уровне жидкости. Это так, я сейчас вспомнил, что есть тут такая деталь.
Предыдущая картинка, которую вы показывали. Да. Предыдущая картинка, которую вы показывали, равносильно
закрытой крышкой. Да.
Закрытой крышкой.
Да.
Большое спасибо.
Еще есть вопросы?
Именно поэтому нету. Так что продолжайте.
В принципе, я закончил сейчас эту тему. Потом там сейчас другой раздел. Пока у меня нету на это иллюстраций, то...
Есть вопрос общий.
Да.
Общий по всем темам, которые мы до сих пор ходили. Смотрите, есть такая ситуация, когда получается запрещенный продукт, правильно?
Да.
Вот вы говорите, что в определенной ситуации, что нету 60, то этот продукт запрещенного надо утилизировать. Так вот, Маргарита спрашивает, расскажите, пожалуйста, как утилизировать запрещенные продукты?
Значит, мы уже рассматривали, если это имеется в виду молоко, вареное в мясе, то есть варилось молоко в мясе, допустим, упало мясо в молоко, да? Если упало мясо в молоко, и в молоке нет 60, то это запрещается запретом из тары. Да? Если также, ну, у нас мясо животного, не курица, да? Это запрещается из тары, это уже невозможно утилизировать. Это запрещено, мы говорили, это запрещено использовать даже, да? Это нужно выбросить. Если это курица, допустим, да, что это запрет мудрецов, то это можно использовать, допустим, дать это животным, да? Если, когда есть ситуация, что это не варка по Торе, да, а если это... Сейчас, минутку. Какие могут быть ситуации? Что это не варка, это только устражение, да? Когда... Выходит вкус, когда выходит вкус из стенок кастрюли, допустим, в молоко, то это можно дать животным. Этот вопрос, да? То есть, если запрет из стороны, если мы имеем дело с мясом, вареным в молоке по Торе, и нет 60, которые это аннулируют, это запрещено для использования. Если это запрет мудрецов, то это можно использовать.
большое спасибо, и тогда у меня еще есть к вам вопросы. Две секунды. Вопрос такой. Вы говорили о сыре, который попал на мясо. А если не сыр, а другой продукт с добавлением молока, например, молочный кекс, то когда высчитывается 1 к 60 по отношению молока, содержащегося в кексе, или по отношению ко всему кексу, так как это высчитывать? Его, по объему, по весу, каким образом?
Да, это, я так понимаю, что вы говорите про эту ситуацию. Опять же, мы говорим так, так как было горячее мясо, дотрагивается, допустим, горячее мясо, не, сейчас нету, горячее, сейчас минутку, вот это, да, горячее мясо, допустим, если горячее, а тут наоборот холодное, не важно, горячее мясо, а сверху был холодный кекс, то тоже, так как мясо, если оно горячее внизу, а холодное наверху, оно исторгает вкус, и он полностью аннулируется, он распространяется по всему кексу, да? Поэтому мы считаем по отношению к всему кексу, не только к молоку, не только к творогу, который там есть, да? То есть полностью весь кекс, полностью все, вся, значит, все тело кекса участвует в аннулировании вкуса, да? Опять же, мы говорили, что там, значит, так как нам неизвестно, но это прошлая тема, сейчас у меня, я не знаю, как это найти те картинки сейчас. Нужно тоже срезать слой ГДН тела, то есть 2 сантиметра, потому что нам неизвестно, что считается горячим, что нет. Что считается жирным, что нет. Что считается жирным, что нет.
Большое спасибо. И поступил еще один вопрос. А если мясо упало в молоко и появился слой мясного жира на молоке? Как быть? Даже если молока больше, чем мясо.
Если
мясо упало в молоко и появился слой мясного жира на молоке.
Понимаю, что это жирное. Все, что мы видим, это, я понимаю, мясной жир, это все равно как мясо, так это надо все изъять. Все надо убрать, а все остальное разрешено. Если там есть 60, молока в 60 раз больше, чем мясо, то только из-за того, что мы видим жир, значит, это сам жир запрещен, потому что он сам горячий, и он запретился из-за молока, да? Его надо полностью все это убрать.
То есть, а само молоко, оно разрешено, получается?
Само молоко запрещено, разрешено, потому что его в 60 раз больше, чем то, что мы тут смотрели, да, его в 60 раз больше, если его в 60 раз больше, чем вот этот вот тонкий слой вокруг мяса, то само молоко разрешено. Так как мы говорим, что только вот этот тонкий слой, он исторгает вкус мяса, и поэтому молоко должно, только этот вкус должен аннулироваться в молоке. Поэтому, да? Поэтому рассчитываем по отношению к этому слою.
Большое спасибо. Тут Маргарита спрашивает дополнительно к утилизации, к вопросу по утилизации, что выбросить тоже надо по определенным правилам, если у нас получается запрещенный продукт.
Значит, надо это...
То есть, скажем, надо запаковать в пакет, чтобы, не дай бог, кошка не поела из мусорки. Или что-то надо еще сделать. Или надо сжечь, или обдать. И...
Нет, сжечь не надо, сжечь точно надо, потому что если мы это сжигаем, то мы, наоборот, это еще больше варим. Но это нужно... То, что написано, это нужно это, или это нужно захоронить, или это выбросить в туалет. Да? Но я на самом деле никогда точно не узнавал. Это то, что написано, да? Можно ли это выбросить в мусорку в мешке? Наверное, тоже можно. А может,
это про двойной пакет. Двойной пакет кошки не могут прогрызть. Но есть еще такая вещь. А если я просто испорчу химией, как это делается, скажем, перед Пейсахом, хамец портит химией, тогда он уже не хамец.
Я думаю, что этого нет необходимости делать, потому что хамец портит, потому что нельзя, чтобы он вообще находился. Да? Тут нет запрета иметь это в владении, просто нельзя этим пользоваться. Хамец нельзя, чтобы у нас было владение, поэтому его надо аннулировать, как бы его нужно, чтобы он не существовал, да, уничтожить, да, его нужно уничтожить. Тут мы не должны это уничтожить, мы должны просто это, нельзя этим пользоваться. Достаточно это или закопать в землю, или захоронить, или выбросить. Мусорку тоже достаточно выбросить.
То есть не надо даже использовать некий пакет, ничего завязывать, просто отнести в мусорку и достаточно, да?
Да.
То есть, а если потом будут кошки, то кошки не наши, и это уже, так сказать, за пределами наших возможностей.
Я не знаю, это нужно ли опасаться, что это кошки, тем более сейчас у нас мусорки такие, что кошкам недоступны.
Ну, не знаю, у нас в Иерусалиме еще не все поменяли. В моем микрорайоне еще старый, а в соседнем микрорайоне
новый. Я не знаю, может, если есть такие мусорки, то действительно, может быть, нужно как-то сделать, чтобы... То есть, это вопрос, ну, мы должны ли опасаться, что кто-то это может использовать? Или нужно сделать, или мы должны приложить все усилия, чтобы это никто не смог использовать? Если это невозможно вылить в унитаз, чтобы не было засора, то... Действительно, может быть, да, нужно, наверное, положить это таким образом, чтобы кошки не могли открыть.
Большое спасибо, уважаемый раввин. И у нас поступил следующий вопрос. Сейчас, 2 секунды. 2 секунды, я открываю вопрос. Значит, вопрос такой. Вы рассматривали случай, что холодное в 60 раз больше, чем горячее. А если наоборот? Подпись Саша.
Я понял. Это не имеет значения. То же самое, да? Мы, так как происходит аннулирование вкуса, я так понимаю, что имеется в виду, что Саша имел вот это вот. Тут у нас горячее и холодное в 60 раз больше. Но то же самое, так как у нас горячее нагревает холодное, холодное нагревает горячее, и они обменяются вкусом, то неважно, кто из них меньше, кто из них больше. Если наоборот, то же самое. Если холодный, если горячий 50 раз больше, чем холодный, то тоже холодный исторгает свой вкус в горячий, он распространяется по всему горячему и аннулируется. То же самое. То же самое, не имеет значения. А другой, тот, который маленький, ясно, что он запрещен, да, потому что в большом есть аннулирование вкуса, а в маленьком нет аннулирования вкуса.
Да. Большое спасибо. И следующий вопрос. Следующий вопрос задает Женя. Вы будете говорить про каширование посуды?
Да, без рада шем, у нас это одна из последних тем, когда мы закончим. Когда мы закончим, значит, законы полностью всего мясного молочного, да, есть тема, как кашировать посуду, да.
Большое спасибо. И следующий вопрос, который вот сейчас поступил. Какое точное определение понятия гдеклипа?
Как мы сказали, да, это тонкий слой, я не могу сказать точно сколько, то есть тоже написано, когда мы срезаем продукт, и значит, это на срезе есть цельный слой, а он не, это не крошки, да? Не крошки, а цельный слой, то есть он достаточно толщины, что он не ломается, да? Не измельчается на крошки, а он целый. Это называется гдеклипа.
Но для каждого продукта
это разное. Как бумага, это как гдеклипа.
Но для каждого продукта это разное. Есть вещи, которые нужно достаточно очень толстый слой, чтобы не ломался. Есть вещи, которые достаточно толщины бумаги.
Да, вы правы. Я думаю, что если у нас мясо, оно очень такое волокнистое, да, оно в нем носит. Если это из-за того, что сам продукт такой рыхлый, да, я не думаю, что из-за этого его нужно срезать толще, потому что он ты понимаешь, что почему нужно деклипа? Мы говорим, что только на эту толщину происходит впитывание вкуса, да? Так из-за того, что структура продукта, она волокнистая, например, как мясо, да? Мы же не говорим, что из-за этого оно впитывает глубже, правильно? На большую толщину. То есть, это хороший вопрос, то есть, по какому, я думаю, что достаточно, если когда мы срезаем картошку, чистим картошку, тонкий слой, это такой слой должен быть.
Если мы говорим про картошку, там бывает и сантиметр, там бывает и 2, и 3. Это еще
сантиметр, очень зависит
от ножа. Это бывает по-разному, кто как чистит. Даже если мы говорим про вот этот вот мекалев, как это на иврите называется, я не знаю, как это по-русски, простите, то картофелечистка, мне подсказали, то картофелечистка, она тоже по-разному делает, и каждая картофелечистка отличается от другой. Я могу надавить больше.
Я вам не могу сказать точно. Я понимаю, что это должно быть какая-то доля миллиметра. Я не могу вам сказать точно, сколько, да? То, что написано, это написано, да? Я говорю, что это то, что написано, что когда срезаешь, чтобы был целый слой, а не крошился, да? Теперь вы говорите каждый продукт по-своему.
То есть получается просто, мы срезаем тонкий слой, как он получился, так он получился, и дальше мы не беспокоимся. Получается так.
Да, потому что мы рассматривали, что есть понятие гдеклипа, например, в кастрюле, да? Мы с вами смотрим, да? В кастрюле тоже есть гдеклипа. Ну, ясно, что никто не собирается... Я понимаю, что это определенная толщина, которая определяется таким образом, что можно срезать слой, который не крошится. Хорошо, я постараюсь выяснить... Может быть, кто-то мне скажет, я постараюсь выяснить, сколько считается миллиметров, да?
То есть это будет задание...
Пока я не видел, сколько это миллиметров. Не миллиметров, а какая доля миллиметров. Да, что?
То есть получается, это вам задание на следующий урок.